Так, у нас сегодня два псалма, 146 и 147. В еврейской Библии они вместе, они не разделены. Они как бы маленько по темам, не то что отличаются, как бы, как это обычно бывает, как бы с разных сторон одну и ту же тему. Тема это такая же хвалите Господа. Но тут как бы в таком аспекте интересном, то есть хвала Богу, она проистекает из разных как бы источников. Ну, по разным причинам может быть. Ну, допустим, нам что-то перепало от Бога, да? Да, слава Богу. В лотерее вы выиграли, да. Вот. А бывает такое. Ну вот если так маленько, не знаю, углубиться в контекст, вот, там, какова причина падения духов, да, это как бы сокрыто в тайне, вот, но мы там можем рассуждать про это. Какова причина падения Адама? То есть внутри творения какая-то есть червоточина, которая постоянно приводит вот к такому печальному результату. В принципе, она как бы это и дар Божий, но одновременно дар Божий, который творению очень тяжело нести. Это так называемая свобода воли. То есть мы, ну да, то есть мы вольны делать, что хотим. И Бог нам даровал эту свободу, и эта свобода выбора, она является. Да-да.
Любовь, то есть если не будет свободы любви, тоже не будет.
Совершенно верно. Ну и вражды не будет. Понятно, что там биоробот, который будет хвалить Бога, он, так сказать, это все никому не интересно. Но вот это искушение, понимаете, оно приводит. Ну это, конечно, такое, я не знаю, он достаточно тонкий момент, в общем-то, его. Вернее, не то, что тонкий, он, наверное, такой нелинейный, что ли. Вот, то есть в чем тайна падения вообще человека такового? То есть получается, что творение, оно не может не завидовать Богу. Потому что.
Да это наоборот трудно, мне кажется. Такие проблемы всегда.
У кого?
Такая зависть. И вот это не так
много. Ну, можно примерно, я так вот. Могу реконструировать примерно, что, конечно, хотим мы этого или не хотим, мы понимаем, что Бог велик, да, как бы. Вот, да. И вот это вот величие Божие, оно как бы, ну, мы как бы ощущаем свою какую-то недоделанность, да, то есть мы, а Бог, он нам, да, и мы хотим быть доделанным, вот. Но, понимаете, вот это вот, на самом деле, это величие, которое мы ощущаем в Боге, мы его, понимаете, как бы маленько не так воспринимаем. Вот, потому что Бог нам даровал жизнь, нам даровал свободу. Это все дары Божьи. И мы их как бы невольно проецируем на Бога и считаем, что Бог, он еще более свободен. Он еще более как бы это. Но на самом деле, тут в чем вот как бы это такая евангельская тема, и псалтырная тема, и вообще сквозная тема. Бог, даруя нам свою свободу, он на самом деле ограничивает свою свободу. Вот в чем тут как бы дело. То есть
на самом деле.
Совершенно верно, да. То есть, да, Бог, он смиряется, давая нам свою жизнь, он как бы смиряется на самом деле. Вот.
То есть он предоставляет нам выбор, а мог бы вот сразу там брать.
Конечно, да. Но предоставляя выбор, он свой выбор как бы притушает, да, совершенно верно. То есть, и поэтому главное свойство Бога на самом деле кротость и смирение. И наше вот это ощущение величия, это проекция вот этого, человек, духи или вообще творение, оно понимает это линейно, то есть она думает, вот он еще более, вот он что хочет, то и делает. Он ничего хочет, то и делает. Вот. Он как бы, он наоборот, И в этом, понимаете, парадокс в том, что если мы хотим уподобиться Богу, да, то есть уподоблять Богу, когда мы смиряемся, мы на самом деле получаем полную свободу. Мы получаем свободу в Боге, получаем свободу от греха. И получаем вот эту вот, получаем отсюда радостная весть, в общем-то. То есть радостная весть о том, что можно быть смиренным. Вот, что,
как Бог,
как Бог, да. Да, ты подобен Богу. Поэтому кто свою душу сохранит, тот потеряет, то потеряет, обретет. Понимаете, вот эти вот парадоксы, они... То есть, если я кому-то даю там 1 000 000 рублей, вот, человек говорит, ну, он 1 000 000, он богатенький какой. А человек, может, последний отдал, да, и так сказать, он сам будет нищий, да. И человек не думает, что вот, так сказать...
Происходит подмена.
Происходит подмена.
То есть, ну, о, какой он там гордый, да, 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 великий. А он на самом деле вообще смирен.
Кроток и смирен,
поэтому,
да.
Что научитесь от меня, ибо кроток и
совершенно смирен. Верно, да. Это вообще вещь действительно нелинейная, и она открыта только христианам. И это нету ни, там, ни в исламе, ни в иудаизме. То есть, да, Бог там на небе велик, мы там никто перед ним. Вот. Это с одной стороны так, но в этом нет отношения. Отношения с Богом, тогда, когда мы открываем, что Бог на самом деле по любви своей к нам, Он нам это дарует. Вот как раз. И наш ответ, да, то и мы пред Богом тоже смиряемся. И в этом образ Божий. Образ Божий у нас не в том, что мы великие имеем свободу воли, а в том, что мы эту свободу можем жертвовать, другого, да? Да, жертвовать перед другим. Это, конечно, это Бог приветствует, и от этого действия тут же зажигается как свет. Вот. И это и есть, в общем-то, ну, то, что называется Словом Божиим. То есть Бог, Он возвещает всему миру, что я кроток и смиренный. И если все будут кроткие и смиренные, то тут же наступит рай. Мгновенно. То есть не надо никаких, ни полиции, ни милиции, ни войск, ничего. Так сказать.
Только враг не деньги.
Ну и враг на это попался-то, он тоже, так сказать, это, он не может быть... Он кем угодно может быть, но он не может быть смиренным.
Получается, и смирение рождается любовь.
И смирение, совершенно верно, да, по-другому. Это как ключ, как зерно, как, так сказать, источник этого всего. Но вот как бы псалом, он, в общем-то, про это. Конечно, он так, после плены псалом, он совершенно такой, знаете, удивительный по образному ряду. Вот, в общем-то, не знаю... Один из моих любимых. Я, давайте, он достаточно длинный, поэтому я просто по-русски буду читать. Если какие-то моменты будем, то значит, на школу на славянский перейдем. 146. Да, кстати, потом вот, в еврейской псалтыре нумерация псалмов на один опережает, а 147 совпадает, поэтому общее число останется одинаковым. «Хвалите Господа, яко благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». То есть тут, как всегда, человек, не знаю, так мозги устроены. Вот. То есть мы, как бы, всегда у нас... Как бы, телега впереди лошади, да? То есть человек, как бы, думает, вот я буду хвалить Бога, да? И, то есть о чем говорится? Что хвала Богу – это благо, хорошо, сладко, ну и красиво, да, так скажем. И человек думает, как бы так, ну, так можно подумать, что вот я буду хвалить Бога, и от этого откроется.
Святым,
да, откроется. Да. Но на самом деле, ну, именно когда человек как бы соприкасается с Богом, вот, именно тогда открывается вот нечто такое. Понимаете, вот по контексту это... Смысл такой, что с Богом быть хорошо, тут как бы сладостно, тут не в том смысле, что, так сказать, это что-то такое там сладкое, да, А это, значит...
Очень приятно.
Да, это приятно, но, понимаете, не в том смысле, что мы там нажрались, там торта, да, нам приятно. Вот. А это, вот, когда мы пришли домой, понимаете, вот пришел там ребенок домой, там, мама что-то готовит, вот, там, неважно что, так сказать, и ребенку хорошо. Вот, поэтому тут, как бы, тут, видите, хвала подобающая, а по-еврейски смысл, когда ибо все сладостно, хвала как бы принимающего меня, вот, как по-домашнему принимающего меня. То есть человеку в хвале становится очень уютно. То есть открывается такое как бы пространство, в котором ему безопасно, комфортно и уютно просто.
И спокойно.
И спокойно. Да. Очень сильно.
Защищенность.
Защищенность, да. Вот, это именно как вот как ребенок.
Когда ребенок приходит домой.
Наоборот, человек, когда открывается, когда он как бы касается Бога, открывается вот это пространство защищенности, и из этого впечатления, из этого как бы ощущения рождается хвала. Понимаете, ну, хвала хвали рось, да? Можно там плясать радостно. Вот. А здесь это такая тихая радость, еще раз говорю, как радость ребенка, когда мама дома, папа, все у него дома.
Все хорошо,
да,
все спокойно.
Да, все спокойно, да. И у него в голове все дома, и, так сказать, и здесь все, так сказать. И он радостен и говорит, знаете, такой, Господи, слава тебе, да, вот такой, как бы, что все на месте.
До дома добрался,
да, все, никаких стресса, все, погода хорошая, так сказать, все, там, амбары полны продуктов, там, вот, да, муж, так сказать, это, трезвый, там, дети уроки выучили, так сказать, это все. То есть это именно вот такая радость.
От полноты.
От полноты, да, радость уюта. Есть радость такая, она как экстатическая, да, так сказать, но она быстро проходит, и как бы, и даже иногда откат бывает. А тут сидишь, и пусть так будет вечно, в общем-то, человек. Ну, никуда не надо бежать, никуда не нужно идти, он у себя дома. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Понятно, что этот псалом, он связан с, вернее, написан, когда евреи вернулись в Иерусалим. И мы уже говорили, да, представляете, люди жили, ну, не знаю, ну, может, вот мы живем, да, тут все как бы нормально, и вдруг пришли злые дяди, нас выгнали куда-то, повели там в другую страну, там, непонятно, с чужой язык, чужие нравы, чужие традиции, сказать это. И вдруг вам разрешили вернуться вот в этот, в то, что когда-то было. И, видите, Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. И это, конечно, ну, такое чувство возвращения. То есть одно дело, мы возвращаемся в дом, который, так сказать, ну, всегда был на месте, а другое дело, мы возвращаемся в дом, который был поруган, но он опять, так скажем, ну, он опять восстановлен, он опять, так сказать, функционирует как надо. И помните 50-й псалом, да? Когда покаян, да, и создержится стен Иерусалимский. То есть в пророческом языке Иерусалим одновременно...
Царство
небесное. Нет, это наше сердце. Вот. То есть грех – это враг берет приступом Иерусалим. И отсюда ощущение. Начинается резня. То есть враг врывается, начинает всех убивать, женщин, детей, там все это. И у нас как будто катастрофа внутри. Горе прямо, так сказать. То есть грех разрушает нашу, так сказать, наше вот это ядро, наше «я», наше сердце, это же, ну, есть вот мышечный наш орган, да, который, так сказать, бьется в такт, вот. Причем такт этот задается Духом Святым, на самом деле, вот, что он, так скажем, именно вот этот ритм, он под дыхание Божие подделан. Но в духовном плане, вот, сердце – это именно это середина, сосредоточение, это наша центральная точка, в которой находится наше сознание. Оно не в голове, оно именно в сердце. Это наше, там находится наше самосознание.
Душа в сердце.
Наше духовное «я». Душа, она везде. Вот. А сердце там находится...
Мы всегда говорили, дух в душе находится.
Ну, дух, он может сказать сердце, но я имею в виду, понимаете, это же не телесное уже пространство. Вот. Поэтому тело, оно из тела. То есть тело – это проекция, так сказать, духа на наш, этот вот мир вещественный. Вот. Но и сердце – это проекция истинного духовного сердца. Вот. Если мы находим это сердце духовное, да, духовное сердце – это некоторое пространство.
А не само сердце?
Ну, есть, говорю, мышечный орган, который бьется. А в духовном мире, вот наше мышечное сердце – это просто проекция на священственный мир вот этого духовного пространства. Вот это духовное пространство – это дом нашего «я», нашего самосознания. И это же одновременно дом, на самом деле, «я» там живет, вот, но ему там часто неуютно, потому что там не весь кто. То есть мы заселили бандитов там каких-то. Это. На самом деле это место, где встречается отец с сыном. На самом деле не наш дом. Это дом Божий.
Мы придем к нему в обитель его.
Совершенно верно, да. Это и есть храм. Это и есть Иерусалим, внутри которого храм. И человек в этом, то есть если он присваивает этот дом себе, он что делает? О, хозяин ушел, а он там раб просто. Я сейчас тут повеселюсь, да, да, он присылает, он, да, призывает рабынь там всяких, так сказать, этих кухарок там, и у них начинается там рэп включает, так сказать.
Исходные услуги,
да,
получают.
И это.
Цыган.
Да. Это этот, как, это анекдот есть такой. Старый уже, так сказать, меценат, ну вориш, то есть много денег там, и он решил жениться на молодой. Вот, и говорит, запомни, ну, фотомодель какой-то, говорит, ну, каждый мужчина должен там родить ребенка, значит, посадить дерево и построить дом. Вот, он построил шикарный особняк, вот, посадил прекрасный сад, и вот. И она забеременела, это, значит, это. А сам он поехал в командировку. Вот. Она ей неохота быть беременной, она пошла, сделала аборт, устроила, значит, там по случаю этого гулянку в доме, дом загорелся, в общем, все спалил. Он приезжает.
Дерево капает.
А ты откуда, значит? Взял, пошел, дай мне лопату или топор, пойду дерево срубай. Вот, то есть это вот как бы, да, такое происходит внутри нас, да. Но когда наш, так сказать, раб вразумился, он понял, сейчас же придет хозяин, я не знаю, когда он придет. Вот. Я уже тут тогда отгулял, уже там все, а все там где-то наблевали, где-то обрыгали, где-то, так сказать, окно разбили, да. И он начинает прибирать это дело. Он начинает всех выгнал, вот этих, так сказать, ребят, весов, сказать, всех начинает.
Скажите, сколько да. Ты должен мер масла? 80, пиши 50.
Да, да. То есть начинает там кому-то прощать это. Вот. И да, приходит, так сказать, сын с отцом. И сотворяет там обитель. И начинается вот это вот, как бы, восстанавливаться этот дом, да.
Храм.
Да, этот храм души. И отсюда рождается хвала. Вот. То есть, понимаете, раб, но сейчас нам трудно сказать, понять это дело. То есть, в древности раб, ну, по крайней мере, это не тот раб, рабу рознь. Вот в этом, в Римской империи раб, он был раб. Вот он, так сказать, раб и раб. А в Израиле раб – это был член семьи, но он не имел прав просто ни на что. То есть он просто работал, но он был часть дома, как бы, и за него хозяин отвечал головой. И если кто его раба затронет, он ему врагам… То есть враги его раба – это его собственные враги, то есть он его защищал. То есть у него, конечно, день у раба не нормированный, то есть он просто за все следит. Наемник, понимаете, это… Он не часть дома. Он получил зарплату и отвалил. Вот. А раб, так сказать, это... Но у хозяина все, так скажем, ну, не знаю, нет у него сыновей. И он потом рабу дает право наследовать после смерти то, что он как бы это, вот так,
созидал.
Так,
созидал. Фактически вольно дает.
Да, не, вообще, не просто вольный, он становится хозяином. Он его усыновляет.
Остальные, конечно, тоже будут обижаться.
Кто остальные?
Ну кто? Не один раб, а там еще старый.
Ну, в данном случае один. Вот. Поэтому остальные, они просто притворились. Вот. На самом деле бандиты были. И вот Господь созидает Иерусалим и собирает изгнанников Израиля. То есть на самом деле человек, как бы, как сказать, вот эти благие помыслы, они все рассеяны. Иерусалим разрушился, все разлеталось. А тут все собирается. Вот это ощущение, когда все дома, это как раз все, все у нас внутри нас собралось. Все наше доброе, так сказать, все, что наше родное, то, что от Бога нам посеяно, да, оно все как бы выросло. То есть, и это тоже, ну, является вот этой вот причиной хвалы. Вот. То есть не то, что мы пришли и все, все для нас сделали. Мы тоже должны принять участие в этом уюте. То есть мы тоже должны как бы помочь восстановить порядок в доме. Кстати, это интересный момент, просто он, не знаю, психологический, то есть такой, когда ты что-то хорошо сделаешь, просто наступает уют в душе, когда там, не знаю, прибрался хорошо, что-то потом отремонтировал. Чувство удовлетворения, это прямо на физиологическом уровне, даже там, так сказать, это просто сидишь и доволен. Он исцеляет сокрушенным сердцем и врачует скорби их. Вот понятно, да, то есть причина. Вот, то есть человек на самом деле ранен в сердце. Вот, и как бы хвала, она проистекает из того, что вот эта рана, она исцелела. Вот, то есть как бы она получается, как бы, то есть он исцеляет сокрушенным сердцем. То есть сокрушение сердца, да, что же она делала? Да, то есть как бы открытие раны, он приводит к тому, что... Да. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Вот это интересный момент тоже. То есть вот до этого момента как бы, ну, мы можем, как сказать, ну, это так, психологически как бы это все объяснить, все это понятно. А дальше начинается уже нечто другое, как вам сказать... Но обычный человек, он не переходит сердечную грань. Я не знаю почему, но человек стоит всегда на пороге, в том числе в молитве сердечной. То есть он молится словами, он, так сказать, но он не заходит внутрь сердца. Я очень редко встречал людей, которые именно вовнутрь сердца заходят. То есть мы вот это внешнее пространство видим, а сердце, да, ну как какая-то область внутри нас, да, в которой мы там можем сосредотачиваться. Но когда мы подходим к порогу сердца, там внутри есть еще пространство. На самом деле сердце – это окно. То есть это окно вот в духовное. И в принципе…
Пространство по аналогии с храмом.
Да, это… Ну, это я понимаю, но как бы я говорю про другое, что если мы переступаем сердечный порог, смотрите, вот у нас большое пространство, да, а там маленькое сердце. Но если мы переступаем этот порог, у нас получается наоборот. Духовное пространство большое, а наш мир – это просто маленькая точка. То есть внутри сердца открывается иной мир. Вот. Иное, так сказать, это. И… А? Ну да, тяжело, и человек, видимо, боится отлепиться от такого привычного, что ли, значит, мы обычными, восприятия.
Наверное, способами туда стараемся заглянуть, а не надо, наверное.
Ну, по идее, оно, конечно, открывается само при Иисусовой молитве, при благости Божьем. Человек, конечно, не готов, он сильно пугается, он как бы вот этот момент отрыва. Ты знаете, как... Ну, наверное, как космический корабль, да, он преодолел там, так сказать, гравитацию, да, оказался вот в ином состоянии, как бы, в невесомости. Так вот, оказываясь в этом, значит, духовном пространстве, там открывается вот это внутреннее небо, полное внутренних звезд. Вот. И каждая звезда – это как бы святой, понимаете? Это как бы это благая мысль, но оно там так представлено, с одной стороны. С другой стороны, это, как сказать, это… Там нету пространства, там нету времени, там есть только начало. То есть это и есть начало мира. То есть это и есть как бы исток творения как такового.
Вечность.
Вечность, совершенно верно, да. Это, вернее, это даже не совсем вещь, да, это тот момент, где вечность переходит вот, во время, вот, переходит в наш мир. Это место, где, как вам сказать, где царствует именно Бог. Поэтому в чем парадокс, что вот эта точка нашего «я», она для нас только точка, но если мы внутрь нее входим, там открываются совершенно новые, новые, там уже царство небесное, да? Там уже вот этот мир, в котором…
А может быть в сердце, например, ад жить?
Конечно, может, там и есть всегда ад, но мы говорим, именно здесь говорится о хвале, когда благодать очищает сердце, вот это возникает вот этот эффект, то есть изгоняется все… Если мы погружаем в сердце, мы там, у нас начнется фрейдизм. Мы такие там найдем, так сказать, жутики, вот, такие страсти, такие, так сказать, извращения. Вот чем больше, глубже будем погружаться, да, то есть это как бы помойка нашего сердца, она неисчерпаемая. Как нету у крыши у нас, так и нету дна на самом деле. Вот. Мы можем бесконечно в свои мерзости погружаться и бесконечно в благости возвышаться. Вот. Но Господь, когда Он касается сердца, Он как бы закрывает для нас вот эту крышку. А знаете, вот эти два затвора, они вот так вот работают, как бы не синхронно. Когда закрыт один, открывается другой. Мы закрываем небо, открывается, так сказать, люк. Вот. В потолке открылся люк.
Открылся этот люк.
Да. Вот. То есть, а здесь как бы и наоборот, когда закрывается преисподняя, открывается небесное, они не встречаются друг с другом. То есть наше «я» – это пещера с двумя выходами, но они, как сказать, одновременно не могут быть открыты. Такая вот интересная конструкция. Но вот в данном случае автор псалма, он, смотрите, он говорит: «Он исцеляет согрешенным сердцем, врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их». То есть каждая звезда, она имеет имя. Отсюда, кстати, вот как астролог...
Нарицает,
да.
Ну, дает он имена.
Да, дает им, совершенно верно. Вот, кстати, астрология – это вырожденное понимание внутреннего. То есть там звезда реальна, это душа святых, да? А здесь просто идет проекция на вот эти звезды, которые болтаются, так сказать, эти шары огненные, и пытается спроецировать на них вот этих, так сказать.
То есть есть небо Божье, там одно, где Богородица,
да,
у нас Христос, а есть земное.
Да, 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 совершенно верно. И когда, ну, это уже получается, так сказать, ну, обманка, это получается такое, знаете, как жонглирование, вот. И пытается с помощью этих звезд.
Но они же, получается, не несут никакого ни воздействия, ничего. Это просто как выдумки.
Ну, может быть, выдумки. Может, у кого-то воздействие есть, но, скорее всего, оно хаотичное.
Либо вот, потому, да, что человек верит в это.
Либо верит, совершенно верно, да. Призывает тех духов, которые с этими звездами связаны. И они начинают им там манипулировать. Вот. Но здесь, понимаете, это новый Адам. Адам давал имена не только животным, но и всему творению, и каждой звезде. Мы на это смотрим, на это небо, на, это над нами вот это. Мы там, ну хорошо, если мы большую медведицу различим. Там астрономы, они там всем там обозначили номера этим.
Вот, но именно они, что номера, цифры.
Да, но если в телескопах еще больше, это миллиарды, как их можно все исчислить, все это исчистить?
Зачем это надо?
А?
И зачем это надо?
Ученым? Да. Они хотят, да, они хотят куда-нибудь, они хотят куда-то свалить
хозяин
отсюда. Вот. Ну, там действительно страшно. Вот лучше бы не смотрели, потому что, в общем-то, я в свое время, значит, астрономией увлекался там, и, в общем-то, и вот эти открытия, которые там обнаружили. То есть, в принципе, чем мы дальше телескоп заглядывать, тем же дальше по времени. Свет же летит, ему же время. Вот. И, в общем-то, да. Ну, не будем о веселом, да. Ну, там страшные тайны, которые человек только на пороге их. Вот. И физические тайны, они, конечно, как сказать... То есть,
это может потрясение большое.
Это очень потрясение, да. В том смысле, что в принципе сейчас, то есть у нас наша Вселенная, она несимметрична. Вот. То есть вот константы мировые, они друг другу не соответствуют. В смысле, коротко, если говорить, И, в принципе, теоретически ученые вычислили, что если все, так скажем, параметры мира будут красивые и симметричные, они могут существовать только в 14-мерном пространстве. 14-мерном пространстве, да. Еще и время, чтобы было многомерное. Вот. А наше трехмерное – это просто какой-то пузырь, это вырожденное, так сказать, состояние.
А мозги могут быть, ну, право-лево.
Ну, получается, да, получается, мы, так сказать, оказались в совершенно вырожденном состоянии. Вот. Все остальные вот эти измерения, они свернулись и в квантовом мире находятся внутри. Поэтому, конечно...
Они какой-то тайный божий, вот такие, они с научной точки зрения как-то, да?
Ну, они математически смоделировали, доказать это невозможно.
Да, не наоборот.
Вот, поэтому но это... Ну, это математика, понимаете? Дважды два – четыре, хоть ври, хоть не ври, но это так. Ну, вот, и это... Вы мне... Это... Наука, она не врет, вот. Она, так скажем... Вот.
Один плюс один – три.
Кто говорила?
По математике.
Ну, еще же плюс есть, правильно. Один плюс.
Вот, да.
Это отношение, да. Поэтому, да. Но в данном случае я говорю, что сколько бы ученые ни рылись, сколько бы ни заглядывали, они все больше и больше незнания пребывают. Все больше и больше, да, парадоксы включают.
В конец какой-нибудь.
Ну, у них крыша поедет просто, так сказать. Ну, не только у них. В принципе, даже сознание верующего примитивное, оно тоже может, так сказать, съехать,
да,
если она духовный мир не знает.
Ну, так у нас ограничен же.
Совершенно верно,
Бога,
да.
Поэтому...
Но здесь речь идет о том, что человеку, который оказывается в духовном мире, ему дается полнота знаний. Все звезды исчислены. И это очень просто. То есть в духовном мире вот эта полнота дается без всяких, так сказать,
дается только Духом Святым.
Духом Святым дается, совершенно верно. Знаете, она совершенно несложная. Она сложная, когда она притворяется в материю, когда она, так сказать, становится, так сказать, это. Но в самом духе это все очень просто.
Вечером мы канал Андрея Крицкого читаем «Троица просто нераздельная».
Да, совершенно верно.
Тоже, наверное,
да, да, да. Но это такой парадокс, как бы, что... Как бы, помните, Господь говорил, говорит, младенцам-то открыто больше, чем, так сказать,
мудреца
мира сего.
Кстати, кто не знает, среду стояния Марии, канал Андрея Крицкого полный.
Так вот, велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Вот что нам говорит. Да? То есть, когда он это видит, вот это все неисчислимое, но простое, он, конечно... восклицает, ну, восхищение, что то есть настолько Бог как бы непостижим, вот, и то, что невозможно вычислить, исчислить, все это, так сказать, в Боге дается. А дальше, вот видите, про что мы говорили. Смиренным возглашает Господь, а нечестивых унижает до земли. Да.
Можешь их унижать не потому, что он такой сейчас накажу, а для того, чтобы они осознали, не могли спасти их.
Да, Бог ничего не делает сам. Это просто, понимаете, это свойство, когда смиренно, вот говорит там в молитве, да, человек, когда он смиряется, любая молитва, она только из смирения. Если без смирения, она неизвестно куда заведет.
Она только во вред идет,
да.
На убийство.
А когда в смирении, то открываются вот эти тайны Божии, как бы это. И в этих тайнах человек, он возвышается Богом, потому что он становится сам подобным Богу. Сам Бог смирен, человек смирен. Если человек хочет эти тайны Божьи присвоить себе, он падает, он не может их вынести. Он понимаете, этот дух нельзя удержать, он свободен. И тайну невозможно, так сказать, схватить, и ее невозможно выразить. Вот, как бы. То есть ее невозможно присвоить.
Ее
невозможно использовать в своих целях. Ты можешь быть только вместе с Богом, жить вместе с Ним, и тогда тебе все дано. Но если ты скажешь, ага, это теперь мое, я теперь это, так сказать, как-то, да, как-то монетизирую там, или как-то я это дело, значит, объясню кому-то что-то, вот, тут же все это рассыпается, как пепел. Вот, и остаются пустые слова, без всякого, так сказать, на самом деле, просто схема.
Страшно.
Да. Поэтому... Ведь а у нечестивых унижает до земли, то есть смиренный он возносится на небо, да? А гордый, который хочет на небо взобраться, он падает в землю. Вот,
то есть это же происходит уже внутри.
Это все внутри происходит, совершенно верно. Вот. Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему в гуслях. Вот в том славянский лучше начните, Господи, во исповедание, пойте Богу нашему в гуслях. То есть человек, как бы именно тут не то, что сказать поочередно, но тут именно смысл именно в исповеди, вот еврейский текст. То есть внимайте, значит, Богу именно в покаянии. Вот. И в этом случае человек обретает полноту, и он сам становится вот этим псалтырью. То есть тут не то, что человек взял там где-нибудь арфу и начал играть. Вот он сам становится арфой. Он сам становится настроенным инструментом. То есть у него получается гармония.
А кто играет это?
Ну, Бог, конечно. То есть, понимаете, вот эта проблема, я Бога хвалю, но я постоянно вру. Это есть какая-то либо лесть, вот я сейчас Бога похвалю, мне что-то будет, да? Либо тут что-то ненастоящее, либо... А тут совершенно искренняя детская хвала, вот, и она именно настроена, как настроенная пианино, или настроенная гитара, или настроенная арфа. То есть она не фальшивит, нету фальшивых нот. Вот. И вот эта гармония, она как раз и устраивает. Вот. Есть такая теория суперструн в науке сейчас. Да. Она очень простая по сути, но она как бы, ну, смысл в том, что, да, что каждая элементарная частица соответствует какой-то частоте некоторой суперструны вот в этом 14-мерном пространстве. Вот. И ну, в данном случае, так сказать, и, а проблема в том, что они не настроены наш мир. То есть они как бы вот эти частоты, они не находятся в гармонии. Здесь же видите, как все как бы творение наполняется.
А у меня полнотой. Вот вопрос к такому человеку, который наукой занимался. А вот эта наука, она пытается разумом постичь.
Разумом, совершенно верно. Но экспериментом и так далее. Это, конечно. И сейчас наука в кризисе, потому что подошла к такому порогу, где эксперимент уже провести невозможно, уже не хватает энергии, уже всей Земли. Для того, чтобы там построили там вот этот ускоритель, да, то есть там он там величиной с город, и потребляет он энергии, как целый город. И все равно не могут сделать еще ступеньку. А для того, чтобы еще ступеньку сделать, даже построить земной шар целый, так сказать, это, ускоритель. Вот, да. И, в общем-то, и нет гарантии, что если они столкнут две частицы, новая там Вселенная не родится. Вот. Все никакой. Да. Совершенно верно. Ну, давайте дальше. Он покрывает небо облаки, приготовляет для земли дождь, превращает на горах траву и злак на пользу человека. Вообще, конечно, автор псалма, он, так сказать, там да, то есть это краткое описание, то есть он наблюдает творение мира. Мы уже про это говорили с вами. Человека исправить невозможно. И Бог человека не исправляет, потому что все, что он творит, творится навечно. Он просто пересоздает человека.
Переформатирует,
преобразует, преображает. Он творит новый мир
для
нового человека.
А заложено же тоже Господом ножка-то, вот это с этим негативами.
Но это человек. Вот этот мир, в котором мы живем, это производство наше с бесами. Это наше произведение.
Симбиоз.
Вот, да, симбиоз.
И
ты иногда купишь хорошую вещь, свой страшный дом, думаешь, к этой новой мебели бы и стены побелить, и улицу заасфальтировать,
и шторы
постирать, и людей других поселить вокруг. Ты вообще землю другую
поменял. Я же пиво этих двоих обратно.
Вот. То есть, и в данном случае, да, вот это как бы творение мира, когда возрождается Иерусалим, возникает целый мир, то есть возникает новое небо, и видите,
земля,
да, покрывает новая земля, появляется дождь, горы, а на горах растет трава. Да? То есть трава – это и символ вечности, то есть это вообще образ, образ благодати, образ нового, то есть, если это еще один у святых отцов вот такой образ, если мы заглянем Вот внутри нас есть внутреннее небо, да, со звездами, но есть и внутренняя земля. Поэтому мы Адам, мы все Адамы. Вот, Адам-Земля. Но если посмотрим нашу внутреннюю землю, она сухая, растресканная, без пустыни. Совершенно верно, она высохла. Когда дается благодать, если бы там нам дадены были очи, мы бы видели, что вдруг полился дождь. Вот, и этот дождь, у нас мы начинаем колоситься.
Радость.
Да, у нас возникает трава, трава дает колос, колос собирается, из нее печется хлеб. Вот, и хлеб становится пищей для нашего «я», так сказать. Вот она.
Жизнь.
Да, жизнь появляется. И человек действительно становится как бы такой живой. «Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». Интересный стих, да? В общем, тут скоту пищу, а в оригинале «дает бегемоту пищу». Ну, помните, мы с вами про бегемота говорили? Бехемот. Нет, не помните? Вообще, беха это не вот это, которое... Да.
Да.
То есть это бездна, То есть это олицетворение всего творения. То есть во внутреннем мире все живое. И вот этот вот, так сказать, все творение, оно предоставлено в виде живого существа. Вообще это, то, что это так, это видели не только там евреи, и в Древней Греции это было... Это называлось автодзоон, то есть автожизнь, саможизнь. То есть весь космос – это большое животное, внутри которого мы живем.
Как Земля в виде трех черепах.
Да, совершенно верно, да. То есть ну, три черепахи, три кита только, ты не путай.
Три слона.
Да. Хоть три слона, хоть три черепахи. То есть это три силы на самом деле, которые Божьи, да. Отец, Сын, Святой Дух в образе животных предоставлены. Но как бы... По большому счету, да, то есть это единое огромное существо, вот, которое, весь мир живой, понимаете? Он дышит, он живет. А кто мы в этом мире?
Песчинка.
Вот он тут говорит, смотрите, дает скоту пищу его. То есть вот эта пища, которую мы взращиваем, она является кормом для вот этого всего мира. Смотрите, и птенцом вороном, взывающим к нему. А наше «я» в этом мире, оно подобно вороненку в гнезде, кинутыми родителями. Вообще вот этот образ, он, кстати, он очень библейский. Я вот истоки не нашел, но он как бы... Но есть такое предание, что когда Адам и Ева, значит, оказались, согрешили, оказались на земле, и Каин убил Авеля, они не знали, что делать с трупом Авеля. И ворон на их глазах закопал какую-то мертвечину, и они научились как бы хоронить,
предавать
земле, да. И ворон считался священной птицей. Это психопомп, то есть это душеводитель, образ. Помните, в Ковчеге Завета первого выпустил Ной, был ворон, и он не вернулся, это был знак, что, так сказать, это. То есть и по преданию, древним, ворон не кормит вороненка, он его бросает. И вороненков кормит Бог, он как бы беспомощный. У меня был такой опыт, мы жили на даче, и к нам прибился вороненок. Он не умел летать, просто прыгал. Вот. И действительно, мы его стали кормить. А ворон считает самой умной птицей, кстати. Да. И мы этого вороненка прикормили, он стал вороной. Потом нам надо уже уезжать. Мы его метлой гнали из дома. Он орёт, в дом лезет. Он просто стал домашним животным. Совершенно, так сказать, прямо куда не возьмешь его, так сказать. Вот. Это. И ворон, вот понимаете, у него такой образ как бы двойственный. С одной стороны, это как бы он птица черта, да, а с другой стороны, это ворон кормил пророка Илью. Ворон кормил Антония Великого. Вот. Образ такой, что Бог кормит вороненка, а ворон кормит святых. Помните? На небе вороны, под небом монахи, я между ними отшитый рвань. Вообще это...
Я знаю только черные
вороны. Настя раньше пела, потом ДДТ перепела.
Да, да.
Что ж ты вьешься?
Но ворон, да, он прилетает, то есть для воина Воина – это, ну, как бы это та птица, которая забирает его душу, да, как бы, поэтому он, как сказать, такой двойственный образ. Но я просто хочу сказать, что в данном случае, я не знаю, я какого-то святого отца читал про постриг. Вообще монахи – это вороны, они одеваются как вороны, и, так сказать, вот, да, сказать, это, и ведут себя так же.
И походка бывает.
И походка, да, сказать, это. Но
знаете, как... старые монахи вообще как вороны. Вот
монахов в трапезе, знаете, как обзывают? Грачи прилетели.
Ну, да. И этот, и когда был постриг, вот он говорит, он видел постриг именно как вылупление вороненка из вот, яйца, да.
И Господь его кормит.
И Господь его кормит совершенно. То есть вот этот образ, он как бы... У меня был тоже такой случай, я уже здесь, вот, здесь уже жил. Я вышел как-то осенью, выхожу в огород, сидит, по-моему, рассказывал, нет, сидит ворон, седой, первый раз видел, вот прямо с проседью. Я подошел, он мне совершенно спокойно смотрит, вот осмысленно. Его взял в руки, принес в дом, на, ну, как такой загородку туда посадил. Он здоровый совершенно. Он не каркал, ничего, я ему давал есть, он, ну, чуть поклюет и сидит, сидит. И прожил он 2 недели, захожу, он лежит мертвый. Он просто от старости, я его понял, так сказать. Да, от немощи. Он вот,
было все равно.
Да, все равно. Но он, понимаешь, он на меня смотрел, вот как будто это, поэтому. У меня же ворона жила здесь, так сказать, это. Это было, но оно, ну, как сказать, сколько на меня кишков намоталось. То есть ей надо разговаривать, понимаешь? Постоянно.
Говорила,
птица говорун. Вот. И она ни молиться не давала. То есть он это. Я однажды совершенно случайно, я там какую-то проводку менял, у меня был моток этого провода. Я зашел, и вдруг от ужаса ворона забилась в угол. И, может, это змею напоминало, я не знаю. Но у меня нашлась управа. Она хотела, чтобы он заткнулся, доставал моток этого провода. И он цепенел, и как будто его не было. Он растворялся, так сказать. Такая, да.
Ну, это ворона поди была.
Ну, ворона, да, да.
Наверное, серая.
Да, серая ворона.
Да, это вообще ни о чем. Ну, вот ворона тем... встретить.
Да. Ну, бывает у нас тут иногда, скажем, станет здоровый.
Воронов очень много. Вот как его съездить. Ну, вот.
Поэтому...
Батюшка мне типа рассказал маленько не в тему, он видел сороку без хвоста. Угу. Шарик с крылышками. Где-то хвост.
Ну, это бывает. Да.
Собака откусила. У нас тут по ограде
стоит. Да. Но я просто обращаю внимание на тот образ, который здесь... нам он может быть уже не в нашей культуре, но смысл в том, что совершенно беззащитный вороненок, да, сидит в гнезде, вот, и Бог его вскармливает, как бы, и это образ нашей души, предстоящей пред Богом, то есть совершенно огромный мир, так сказать, ну, как, бегемот, самое большое животное, да, так сказать, это. Вот, и мы совершенно беззащитны, но Бог нас как бы кормит, и мы, и через нас кормится все Вселенная.
Мы как же обнаженные
перед. Да, совершенно верно, да.
Нам один сейчас... азиатов.
А?
Один азиатов.
А что один азиатов?
Больше, чем бегемот.
Разве? Здесь бегемот – мифологическое животное. Это не вот этот, это же потом по бегемоту называли вот конкретно существо. Животное, есть внутренние животные. Вот орел, телец, человек. Это же не конкретный орел, это же херувимы, да? Они просто в этом образе представлены. И люди, видя конкретных птиц и животных, они брали с невидимого мира образы и называли животных по тем образом, которые они видели внутри. Понимаешь? Вот отсюда, так сказать, вот это вот, ну, что называется тотем, да? Тотем – это дух-покровитель какого-то рода, но он обычно представлен в виде какого-то вот животного. Вот. Но...
Как покровитель евангелиста.
Ну да, совершенно верно.
Получается, смерть вообще не существует. Ад – это даже просто не смерть, просто она как бы не бытие идет.
Ну да, да.
А потом ну... он не прекращается, он либо туда, либо
да,
он
да.
вечен.
Да, совершенно верно.
Вечно в аду, даже жалко Господа вечно в ад.
Чего? Нет, Бог никого никуда не отправляет, вы поймите, это вечно, святые отцы много раз про это говорили.
Грехам,
но... Человек, понимаете, человек... не хочет быть в раю. И вот. Насильно, опять хомби, ну не хочет. Ну, вероятность такая есть. Понимаете? Он говорит, а я вот на зло мужа сяду в лужу. Понимаете? Душа. И все, а я не хочу в рай. А что это? Меня...
Это не верующие совсем. Как ничего.
Ну, эти проговоры, ну они же есть. Мы они же тоже создание Божие.
Мы можем вот попасть.
А? Мы и мы можем, совершенно верно.
Мы разве сейчас не в аду?
Да, нет, так мы уже в аду. Нам нравится тут. Нам нравится здесь, в этом царстве кривых. Поэтому, ну вот, понимаете, это же как бы не так просто, как не просто рождение, да, так и не просто выход вот в эту духовную, так сказать, область. Про это, вот про этот псалом и есть. Вот. Это как бы нам ориентиры для того, чтобы мы понимали, что человек испытывает при встрече с Богом. Это же вещи-то такие, ну, непростые, достаточно сложные. «Не на силу коня смотрит он», то есть Бог, «не быстроте, но человеческих благоволит», славянские. «Не в силе консти восхочет, ниже в лыстях мужеских благоволит». Тут, конечно, я, так скажем, понимаете, конечно, вот я где не смотрел, почему-то вот этот перевод здесь, про, ну, буквальное слово, тут не про коня, не в силе скачущего, значит, удовольствия. То есть тут речь идет, скачет вот этот глагол, который здесь, он применяется не только к коням, но и к птицам. Знаете, то есть образ такой, что человек, он привык получать радость, удовольствие в этом внешнем мире. Вот конь скачет, ржет, скачет, ему хорошо, бежит куда-то там. Там кобыла, там сено, там все у него, так сказать, это. Внешние дела, вот эти все, так сказать, заботы, так сказать, это. А он говорит, что не в этом сила, и не в ногах человеческих, да. То есть человек, вот ребенок, вот он родился, вот смотришь на него, он очень глупый, он куда-то бежит. Ты куда бежишь? Он не понимает. Вот, я видел, ребенок вот, выпустит, он бежит, в стену упрется, а ноги все равно, как это, плохая игрушка, так сказать, шарашит. Он несет, почему за ребенком надо следить? Он не видит никуда, ни машин, ничего, он просто побежал куда-то, пока он в дерево не врубится, так сказать, это. И вот человек, он так, он уже что-то постоянно делает.
Человек так же, как по отношению к злу, да?
Совершенно верно. Он просто радостный, что там сидит, там, сказать, какая-нибудь там, вот, там козленок, да, вот он родился в стайке зимой. Утром выпускаешь их весной. Он аж вот так вот, аж такие кульбиты через себя, и побежал, так сказать.
Я у одного святого отца там спрашивал, что, говорит, значит, ум, когда у человека не приспособлен, как же ребенок, что с матерью, то есть ум должен быть с Богом всегда.
Совершенно верно.
А ребенок маленький от мамки отвлекается, бежит, играет, а потом раз...
Вот про это речь, да. Он говорит про, с одной стороны, говорит про вороненка, который, значит, сидит, так сказать, а с другой стороны, ворон, который там прыгает везде, скачет, там, так сказать, конь куда-то несется, люди бегут. И человек, он всю жизнь бежит. А потом смерть пришла, он сел, думает, а что я бегал-то всю жизнь? И куда я бежал, и что я хотел. То есть вот это вот, да, силы тратил, вот это же почему-то не только там, ладно, мирские, и в церкви тоже, мы сейчас том построим, то, так сказать. То есть без духовной жизни это все, ну и настроили, кому это надо, завтра разрушится все.
Суета.
Суета, совершенно верно.
Господь говорил, как мы апостолы, видите эти здания, да все разрушено.
Совершенно верно, да. Все, а думали, вот какие здания, даже Бог построил, мы, так сказать, там Бог живет в этих зданиях. Вот, еще до красоты. То есть на самом деле это искушение. То есть как ни странно, для святых отцов, допустим, даже вот это солнце наше, оно было искушением, вот, потому что оно давало реальность нашему миру. Вот. И внешние дела были искушением, потому что человек, он в них погружается и кажется, что он что-то такое делает.
А все это сгорит,
останется только то, что было с Богом. Останется только вот этот... Останется только крик вороненка, который просит червячка. Вот. Да, да.
Вот. А? Не было зря потери сил,
суеты. Он говорит, что когда человек входит вот в этот смысл, во внутренний, он понимает, что идет настолько суета, то есть мир исчезнет, но не будет его, ну все развалится, и вселенная это развалится, вот, и все, что будет, все сгорит.
Чтобы поменьше,
надо сильно любить Бога.
Да, а то, что останется, это останется наше отношение с Богом. Это единственное, что, то есть наш призыв, вот, И он говорит, мы, зачем тебе эта вселенная, если я тебе дарую новую вселенную, твою вселенную. Эта вселенная не наша. Во-первых, тут много народу, они все считают ее своей, мы тут толчемся из одного куска хлеба. Сказать, и человек воспринимает вселенную, это суть, горизонт, это просто края корыта, да, в котором он живет.
Зачем тебе 5 рублей, когда я тебе 100 рублей дам?
Тут даже не 100 рублей, я тебе 10. Банк дам. Печатный станок, да. Что ты за... Не хватает у тебя фантазии.
Батюшка, ну что ж,
да. Ну да,
все,
да.
Все,
да, то есть можно это...
А я не думала, что все так люди живут. Я думала, как меня муж так жил.
Я смотрела, женщина стоит, потоком, значит, в Оренбурге, и она рыдает, вот плачет,
ну, понятно,
жутко, она говорит, вот всю жизнь,
работала,
дом,
да,
построили,
и снесло.
Не доедали, не допивали, дом, и представляете, он весь под водой,
все,
как
да.
Мне жить, и у нее все.
Пусть рада, что
живая, но вот...
рада, что живая. То,
и уже и не... Она говорит, я даже хоть бы вместе бы с ним этим
домом. У нас случай был в Новосибирске, мужик всю жизнь копил на машину. Вот, на хорошую. Не дорабатывал, все, он на нее накопил, купил, выехал
и
разбил. Пошел и сдернулся. Вот, потому что смысл жизни.
Да. Мамочка,
ну вот, да, совершенно верно. Вот, да. Поэтому, если человек к этому прилеплен, а это-то вообще оно сегодня есть, завтра нет. Ну, Бог дал, Бог взял. Слава Богу, живая. Вот. Легко говорить, а сейчас поток придет.
Я ведь боюсь, честно, хорошо, что у меня лачуга.
Хорошо, у тебя дом камень не плывет.
12 миллионов платить.
Кому?
Сыну.
Ну, молодец.
Попал в аварию так, что на него летела машина. На него. А он сказал, мама, я, ты знаешь, я. Я говорю, сынок, это страшные слова. Вот, и что думаете? Звонит и говорит, мама, не вздумай плакать, жалеть. Машина, это железо.
Молодец, правильно. Деньги, бумага.
А деньги? Да, а это бумажки.
Да-да.
Не жалею. Я спросила, зачем надо переживать вообще, что паводок, что надо тут смоет это все.
И как же так легко пережили?
Так помолиться.
Живи, слава Богу,
ну, сейчас что Бог даст, сегодня живой, завтра смыло.
Да.
Пока хранил Господь.
Вот какушка в унитазе плавает, думает, смоет меня, не смоет.
Да, да, да.
Хорошо, если не смоет.
Я думаю, ой, как страшно, нет, не мог там быть.
Варюшка, ну вот хорошо, мы поняли, да, что, допустим, вот этот мир, это все тленно, это все уйдет, это все ничего не имеет значения, да? А жить-то, все равно кормить-то, тушку надо как-то.
Нет, тут же не в том, я же не говорю, что там все это ерунда, забрось. Всему своя мера и всему своя иерархия. То есть тот мир главный, а этот мир второстепенный. Мы все равно здесь живем, конечно. Но если, Господь говорит, если ищите Царствие Божие, все со мной приложится. И тогда скорби этого мира, они нас не будут травмировать. Потому что мы на них смотрим с правильной позиции.
То есть должны быть расставлены
правильно. Про приоритеты, да? Оценки совершенно верно.
У нас вот священник даже учил. Представь, что завтра ты этого лишишься. Ну-ка, что у тебя там... Паника или что? Ну-ка, как
ну,
лишь
да.
У всех
паника. Совершенно верно. А это же реально.
Так вот постепенно. Ну, сейчас у тебя раз, и дети умерли. Ну-ка, чего?
Это оставит Бог все. Так, ну и хорошо, Божья воля. Не оставит, ну, значит, так сказать, так.
Все прибито просто к смерти.
Да. Человек, Господь говорит, что Отец ваш Небесный знает, что вы нужду в этом во всем. Поэтому,
да? Поэтому да, так вот. Ну, понятно, каждый, мы все люди живые, но кто предупрежден, тот вооружен просто. По крайней мере, я, так сказать, как люди убиваются реально, да, но все-таки верующие, по идее, они не должны так скорбеть. Ну, поплачет маленько, так сказать. Вот. Благоволит Господь боящимся Его и уповающим на милость Его. То есть, понятно, да? То есть, тот, кто боится, уповает, он... Ну, давайте дальше, 147-е. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего. Да-да.
Вы сказали, я прослушала. Ну, что надо, что такое Агея и Захария.
Чего?
Ну, вот название псалма. Аллилуйя, Агея и Захария.
Ну, это то же самое. И 142 два было пророка, которые сопровождали народ при возвращении их в Иерусалим. Вот. И как бы им приписываются вот эти псалмы. Да, вполне возможно, они это и написали. Вот. Значит, вот Иерусалим, который вот... Позиздился, да, вот он призывает, чтобы, значит, наше сердце, как Иерусалим, оно хвалило Бога. Ибо Он укрепляет двери и ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя. Тут, понимаете, автор уже переходит на сам Иерусалим. Да, вот мы, как сказать, мы молились, вот, как сказать, но человек легко теряет вот эту вот сердечную крепость. Он легко впадает снова в грехи, там, в эти все состояния неправедные. И хвала, она приводит к тому, что наше сердце укрепляется, то есть вот в этом состоянии пред Богом. Поэтому, значит, верей ворот, то есть, как сказать, речь идет о том, что ворота, то есть как бы перекладины, то есть ворота закрывались, и засов засовывался в виде, так сказать, это. И он говорит, укрепляет. Да не просто кто захотел, пинком открыл, зашел, да. Они, то есть мы должны изнутри свои ворота закрывать.
От врагов,
да. Ну, по крайней мере, спрашивать, домофон должен быть какой-то, так сказать. Спросить, кто там, глазок, да. Кто стучится.
Да. Мама пришла, молочко
пришло. А это же, понимаете, это же сказка, давний намек, да. Это же про сердце. Козлята, это вот, так сказать, это мама ушла, да, козлята, это мы сами в своем сердце, и пришел враг. И вот давай нас, так сказать, это оттуда вытаскивать.
Можно у вас этот вопрос? Вот я слушаю, ну, что эти говорят, что надо Бога за все благодарить, и что благодарное сердце ни в чем не нуждается, это закон. Это как вот, это можно объяснить, или просто как бы вот на это на веру положить, что это как тайна Божия, все как это там происходит, или это можно...
Ну, тут про это псалом и есть, то есть, да? В принципе, человек, когда он с Богом как бы знакомится, да, когда он реально видит его вот эту силу, мощь, правду и любовь, да, когда он на него опирается, тогда ему становится ничего не страшно, потому что он оказывается в промысле Божьем. Вот. Вплоть до того, что как мученики, да, они, то есть, очень жесткую ситуацию поймали. Там, он мог сказать, Господи, ты что, я к тебе верил, ты меня на дыбу привел, сейчас мне тут будет тело строгать. Вот. Он говорит, слава Богу, Господи, что ты меня таким путем повел. Понимаете? Это же как надо веру. Любовь и доверие, совершенно верно, да. Вот. Поэтому, видите, укрепляет, значит, эти вереи, благоволяет сынов твоих среди тебя. Тут интересно, что как бы укрепляет вот эти врата, благословляет, значит, сынов, а среди тебя это слово керуб. Это, значит, херувим на самом деле. То есть он имеет три значения. Тот, кто рядом, херувим, и, значит, это воин, как бы, да. Поэтому он не просто, это, понимаете, как врата рая, он не просто укрепляет, но еще ставит стражника. Сами мы, в общем-то, не это, то есть, который начинает, значит, за нас воинствовать против сил зла. Утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. Тоже интересно. Он устанавливает пространство твоего мира и наполняет его пшеницей. Вот в древности храмы, они одновременно были зернохранилищами. То есть, как бы, потому что... Ну да. Ну ничего на самом деле, Бог, да, поругаем не бывает, на самом деле, да. Хотя я вот был на Урале, и там, значит, храм полностью сохранился, каменный храм отличный. Вот. И там его отдали под тир. В алтаре висели мишени, и они, значит, там вот это пуляли. Вот. Так что по-всякому так вот глумиться можно, так сказать, из-за...
Нормально хранилище это еще.
Ну да, совершенно верно.
Молчановки на кинотеатр.
Вот. Но в данном случае, понимаете...
А большинство кого было?
Проблема в том, что человек не знает своих границ. Вот, он не знает берегов. Берега попутал, говорят. Вот. То есть, а здесь эти границы поставлены, они охраняемые. Понимаете, ну, даже с точки зрения психологии, умение провести границу, это значит умение выстроить отношения. То ты четко другому говоришь, вот черта, переступишь, пулю в лоб.
Вот. Чтобы не пропасть нам.
Совершенно верно, да. А мы либо в других растворяемся, либо другие в нас растворяются, все это размывается. Все это мы у нас, так сказать, мы потекли куда-то, так сказать, не туда, так сказать, это все вот так вот. То есть нет никакой четкости. Ну вот. Поэтому, а отношения, они, так сказать, каждый знает, что да, вот до сюда можно идти, а дальше не надо идти, другому делаешь больно, да, там его дом. То есть ты хочешь зайти, постучись, тебе ворота откроют, ты туда зайдешь, пожалуйста. А постоянно люди нарушают границы друг друга. Они вторгаются в чужую жизнь, они требуют от других то, что другой не может понести. Да, или пинком двери, так сказать, это.
Эгоизм, да.
Эгоизм, да, так сказать. И причем это там, ну, близкие, особенно среди близких людей. Почему близкие враги-то друг другу? Потому что ты как бы близкий, он считает, что значит он что хочет, то с другим имеет право, да. А у каждого свое там, отсюда даже отношения там родителей, детей часто конфликтные. Мама, она соплячка, она говорит, не лезь ты в мой телефон, ты не заходи в мою комнату. Да мало чем ты там занимаешься, понимаешь? Это, а ну ты постучи, попроси разрешения у нее, она растет, ну, новый человек.
Она тебе с радостью сама.
Конечно, совершенно верно. Когда есть доверие, оно тогда само открывается. Сказать. Если доверие, то она начинает защищаться, ребенок. Родители начинают проламывать, сказать, эти стены, так сказать, возникает конфликт. В итоге отношения портятся в хлам, а человек не может, у него должно быть свое личное пространство. И чем взрослее, тем оно как бы крепче, сказать, это. И есть тайны, да, которые он не хочет доверять родителям, там, может, даже оберегая их от лишних стрессов там, и так далее.
Вылиться все.
Ну вот, надо, расскажет там. Да, вот.
У вас нет детей, вам хорошо
говорит. Да кто его знает? Да, поэтому. Не, а мы эти же отношения не значит, так сказать, это просто друзья, допустим, да, там, или, так сказать, там, монахи. Чего монахи дерутся? Вот, потому что они вот...
Больные.
Да не больные, а потому что они, да, чужую территорию. Я же рассказывал, как мне тут... Да, кстати, правильно. Ну, то есть, ситуация... А в данном случае, понимаете, Господь эти границы устанавливает. Вот. Это, понимаете, мир, он же имеет
он
два значения.
Он деликатный Бог. Вот, да? Представляете,
такой
воспитанный. Кстати. Он интеллигентный, я все время вот...
Кстати, Бог действительно очень деликатный. Бог никогда не нарушит наши границы без нашего разрешения. Да. Совершенно верно, да. И ждет, когда откроет. Поэтому должны учить. А мы лезем, да, к другим, и мы кажется, что другой делает неправильно, и лезем к нему. Откуда ты знаешь?
Не чувствует, да, что он вот...
Абсолютно неправильно. Он постоянно ступает другим на хвост, на мозоли, на...
Не чувствует, что он зашел за эту заграницу.
Не чувствует. Пока ему пока в лоб не получится другого. Он еще обидится, понимаешь? Вот, а что ты мне, сказать,
это? И потом опять туда же
полезет. И опять полезет, да. И постоянно драки поэтому, да, потому что... Или говорит, я тебе...
А как, чтобы чувствовать?
Ну ты будь внимательным, но следи обратную связь, смотри, человек напрягся, да, он, так сказать, как-то это, зубы у него заскрипели, так сказать. Вот, так сказать.
Кулаки
начали хрустеть. Да, так сказать.
Уже зашел.
Ну все, уходить надо уже, сделано дело.
Понимаете, это не то, что там надо, так сказать, это там ходить. Ну, ходить осторожно, вообще друг с другом, но просто надо чувствовать.
Да, чувствовать.
Конечно, можно, и нужно, да, но это обратная связь просто, ты чувствуешь другой, ну... Ну, он тебе не рад, да, в этом месте.
Если переборщил, ну, как бы сразу проси прощения.
Беги, да, оттуда, да, попроси прощения,
это
да.
Это очень богато, чтобы оно не родилось. Дети пока на последней полушке не отдашь.
Совершенно верно.
Дело,
да,
потом
да,
завтра,
да, да, да.
А мне вот батюшка понравился. Я впервые такие слова от него услышала, что никогда даже не касайся чужой жизни, только молитвы.
Совершенно верно, абсолютно правильно.
Это
да,
же какая,
да,
вот...
Даже не касайся. Да, да. И к такому...
Даже не думайте про таким... этого ничего, про Ваську,
да,
про Ваську.
Да, да.
Ты помолись.
Да, 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 совершенно верно.
То есть это вообще такие инструкции
были. Вопросы не задавай никому.
Конечно. Совершенно верно. Ты обидишь, да, человека просто. Конечно. И все.
Это он просто с тобой называется.
Да.
Слушайте, а можно вопрос? А, например, есть человек, кого надо поговорить? Или как-то...
Ну, если он тебе подошел, спросил, можно поговорить? Поговори.
А если надо поддержать?
А чувствуешь, человек вот... Бывает, разговор идет, человек как бы глаза живые, а потом слышишь, он уплыл куда-то. И он уже ногами сучит, уже городу скребет, и он уже, ему нужно уйти. А ты все, пошел разговаривать.
Потому что Ольга Леонидовна, вот она же, ну, это прям тайна. А если, ну, мы же люди, мы же всем же вообще, может быть, человеку я хочу подойти, как-то подбодрить, ну, что как-то его, это можно или тоже лучше не делать?
Не, ну, если это тебя Бог подвел, Бог подвел, Бог дал тебе дух, и ты вовремя сказал, он тебе будет благодарен, скажи. А если ты лезешь,
знаешь,
а если ему это не надо, да, а ты лезешь к нему, так сказать,
да,
это, со своими, так сказать, этими.
Очень близкие отношения, а если так и знаешь,
и поэтому... Разговор не получился. Это как, это какой-то мужчина. мужчина рассказывал, когда он в клинической смерти был, и вот когда вот он как-то летел там вот через этот туннель или что, и он ощущал присутствие Бога, и он ощущал, как Бог боится его даже напугать хоть чем-то малости. И вот он, говорит, его так оберегал и вел вот по этому вот туннелю аккуратненько.
Да, совершенно верно.
Кредитные отношения к нам.
Да, 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 да.
Это труд, а люди трудиться не хотят.
Посылает слово свое на землю, быстро течет слово его. Вот это, конечно, интересный момент. То есть слово, тут, смотрите, посылает слово на землю, быстро течет слово его. А тут совершенно разные слова. То есть в еврейском языке есть два слова, которые обозначали слово. Это амар и там дебар. Вот. Так вот, вот это посылает слово, амар, это... как бы слово, это внутреннее слово Бога. Понимаете?
А вот это отношение к Христу?
Амар, ну...
Бог слово или нет?
Да, ну вот, слушай, дальше. Да, это его, как сказать, это его как бы судьбы, это его замысел. Понимаете? Это слово как тайна его. А вот, но быстро течет слово его, это уже логос. Это слово, которое проявлено, это слово обращения. Слово отношения.
Не Христос проповедует.
Совершенно верно. Это мессианский, быстро течет слово его. То есть он замыслил внутри себя вот, вот это слово, он его посылает к земле. А когда оно вышло, оно становится явным, оно становится логосом, оно становится порядком. То есть Бог имеет слово внутри себя, как судьбы, которые непостижимы. И он имеет слово, которое вышло из него самого, и это слово устрояет мир уже. Вот. В виде порядка, в виде, так сказать, сыновства и тому подобное. Поэтому одно дело мы что-то замыслили, другое дело то, что мы уже явили во внешнем мире. То есть это все имеет отношение ко Христу, конечно, совершенно прозрачное. Да, конечно, вот этот образный ряд тут очень мощный. Я прямо его прочитаю, несколько стихов, чтобы было понятно. Дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками перед морозом, его кто устоит? Посылает слово свое, и все растает, подует ветром своим, потекут воды. То есть сперва идет, то есть он дает, знаете, он дает слово, оно когда выходит, оно проявляется, как снег. Знаете, дает снег, как волну, волна это шерсть, значит, то есть подобно белой шерсти, так сказать, это... Сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит. Смотрите, Слово Божие, выходящее от Бога, оно подобно морозу, оно подобно зиме. То есть это нечто суровое. То есть Божье Слово, оно делится как бы на две половинки. Мы с вами говорили, как на истину и милость. Вот, на суровость и жаление. И когда Божье Слово, мы-то когда во грехе, и для нас Божье Слово, оно как мороз, как будто все застывает. Он как будто хочет погубить нашу жизнь. И так воспринимает Слово Божие грешник. Почему он Бога хулит? Вот, ты мне вот послал то, от чего жизнь останавливается. Кстати, помните, когда Господь преображался, там был у него там это он, белый как снег, да, ризы там и так далее, да. То есть вот этот образ чистоты, снег с одной стороны, но с другой стороны ничего живое в этом быть не может. Но живое то, что мы воспринимаем как живое, да, то, что не преображено Богом, то, что, так сказать, это. Но если мы смирились, если мы принимаем Слово Божие, как нам посланное, оно превращается в весенний жаркий ветер. То есть, смотрите, он посылает, пошлет Слово Свое, и вот растает, подует ветром своим, потекут. Вот тут рух – это, в общем-то, дух, значит. Он одно и ветер, и дух одновременно, дыхание.
Реки воды живут.
Да, реки воды, то есть, как весна. То есть человек, сперва, когда человек встречается с Богом, он встречается с судом Божьим, он встречается с обличением.
Дух, как он сказал, дух обличит мир о грехе.
Совершенно верно, да. Если мы это обличение не примем, то веяние этого духа для нас оборачивается адом, тартаром, то есть этим морозом, в котором мы, так сказать, вечно будем замерзать. Если мы это принимаем, обличение Божие, оно оборачивается теплым ветром, и мы начинаем таять. Наша природа, она тает. Понимаете? Вам жалко снег?
Жалко.
Мне вот. Жалко снега вихи, когда
Саша, а мы, понимаете, мы же снегурочки. Ну вот. Мы, наша плоть, она истлевает.
Истлевает
и истлевает. Мы как свечка горящая, понимаете? Мы... И весна, мы нравимся весне, но для снега это смерть. Для снегурочки это смерть. Вот. Она прячется от солнца, она не знает, она не хочет через костер прыгать и так далее. Вот. То есть весна это хищница, она жрет снег, убивает его. И кто-то зиму и жалеет, действительно. Как это Пушкин писал, там зима напрасно злится. Мне так жалко ее было. Она такая весна злобная, ржет прямо в глаза.
Еще почувствовал.
Чего?
Зима в окно стучится.
А кто это? Не Пушкин разве?
По-моему, Щипачёв.
Да?
Я давно уже поэзию не знаю.
Даже не знаю такого Щипачёва. Я знаю, Щипачи воруют эти. Ну ладно. Да, ну может быть.
А мы снеговоду готовим.
Кого?
Воду кипятим. Снеговую. Посуду мыть.
Образ свечи.
Ну, кстати, снеговая вода, она конечно, она много, она вредна, потому что у нее нет солей. И она вымывает соли. Конечно. То есть много ее пить. Вот местные...
Нет, мы не пить.
А, ну мыть-то можно, да. Местные народы, они сильно страдают, потому что...
Дистиллят.
Да. И болотная вода тоже, она дистиллят, потому что мхи забирает все соли.
Все полезное.
Да, все полезное. И поэтому, так сказать, да, поэтому соли, вот лоси лижут, и это все, потому что не хватает соли. Здесь вообще с этим проблема. Вот. Поэтому, но в данном случае, да, мы видим, что этот образ отходящего, значит, отходящего мороза, значит.
А вот эта вачка, эти обличения Божие, оно через кого? Через ближнего идет или как?
Ну, в данном случае речь идет о внутреннем, совесть, о внутреннем мире, да, о совести, так сказать, это когда начинают грехи всплывать, вот.
Это. Человек это чувствует.
И он чувствует, да. Я, по-моему, рассказывал, дед, я поехал тут в Иерусалим. Мне, ну, тут отец Анатолий у нас, он отказался. На благодатный огонь его пригласили. Он отказался вместо меня. Вот.
А ну, вашу пользу?
Да. Ну, он, я старенький уже, типа, это. Я думаю, ну нормально, я такой, я в Иерусалим. Там, я, значит, такой деловой, там все, в Екатеринбург, там самолет, там кругом протоиереи, там все это. И мы уже приходим на посадку, значит, садиться, вот, и вдруг приходит, ну, там, значит, у нас был, который руководитель, у него списки, электронные билеты, вот, он говорит, он меня так смотрит, говорит, ты либо, говорит, святой, либо жуткий грешник, что твое имя исчезло с электронных, твоего билета нету. Да.
И как теперь?
Я, говорит, лично вбивал твою фамилию, все. А в базе нету. Вот. Ну, говорит, извини, я говорю, что могу сделать? А все, уже посадку объявили.
А что, они берут?
И в этот момент я вспомнил вот эти пять неразумных дев.
Ой,
то есть все.
Вы не готовы
были. Я не, то есть всех, то есть меня так поймали, все в Иерусалим. А я один в этом аэропорту, у меня ни денег, ничего нету, все уезжают, даже не знаю, где жить. Ой. И все это. И у меня перед глазами. Давай мелькать все, кого я обидел. Вот все меня говорят, так ты вот почему в Иерусалиме, говорят, да ты сволочь последний, да ты, так сказать, да какой тебе Иерусалим. А я-то еще как раздулся, как павлин. Там же я там ходил, так сказать, там это, я в Иерусалим. Там. Понимаете?
И так не поехали?
И у меня такое.
Нет, ну кажется, стало,
ну как вы это, ты это. Ты вперед забегаешь, это же сериал же что-то. А у меня сердце не выйдет. Я взвыл, я никогда так не каялся вообще, в принципе, это конец. Я возвращаюсь сюда, в монастырь, да, понятно, съездил. Все будут кивать глазами, ва-ва.
Ну хотя бы денег на обратную дорогу дали.
Да я тебе говорю, какие ничего, все улетают, какие деньги. Ну, не знаю, как добрался бы я, так сказать, ну, на паперти бы просился. Вот. И он, так сказать, где-то побежали, там что-то, то есть, и они за 5 минут до отхода он сумел восстановить, то есть он базы там снова там позвонил.
Да. То есть вы поехали.
Да.
Да,
что внутри, я последний, уже самолет уже пошел на взлет, я уже, так сказать, да, карабкался по шасси.
Это вас Господь
обозвал. Но я уже, но я летел в таком состоянии, что никто не летел. Там какие-то, там,
знаете, полный... Прошли.
Ну да, то есть полный, полный самолет был этих протеереев, а кафе срубили по связи, это по большой, это
шестер,
да.
Бочка, это, вот ваша радость была, аллилуйя, настоящая.
Это не радость была, это я ужас, если я сидел, смотрел на облаках, тут ангелы сопровождали справа-слева.
Побежали все.
Да, ну вот такое, я просто говорю, что, как вот говорят, как вот грехи приходят. То есть ситуация создается, я вообще не знал, я всех вспомнил, людей, я столько людей обидел, я злоязычный, я рассказываю
что-нибудь. Ты благодаришь, что Господь открыл вот это вот все.
Потом-то уже...
Понятное дело, но я пока не мело держал, потому что я боялся, что сейчас кресло может провалиться, так сказать, там самолет рухнет, то есть, что такой грешный человек в Иерусалим не может заехать. Это да, здорово.
Как Господь Маха может опасить. Mm-hmm.
Этот
момент,
да, что-то
проявилось все сразу.
Да. Причем самое это ужасное, что это все было правда. Это не выдуманное, что-то не это.
Это
все,
шок какой-то, слушайте.
Это шок,
да.
220 вольт.
Я бы заплакала.
Какой плачь-то надо? Жить. Что-то делать.
Но я вот притчу вот про вот этих дев, я прекрасно понял этот момент. Просто ворота закрываются, и все. И он улетел, нету другого рейса. Все, ты сиди.
В Москве за поездом так бежать.
И да, и с Москве то же самое было.
Да. Если успеешь последний вагон зацепиться, то и...
Не, мы покидали детей, вещи, так сказать, в это. И сам, да, я последний уже за поручень, так сказать, тащили эти проводники. То есть по жизни, да.
Ну вы же сказали им, что вместо кого летите?
Кого?
Ну, когда...
Да там все было нормально, просто сбой в системе. Да, вдруг пропал вот именно мой именно. Билет, да, именно, так сказать, это. Именно в этот момент, так сказать, это, да.
Вот видите, какая
тонкая.
Господь
умеет достучаться.
Да, совершенно верно. Потому что, когда сказали, я сразу, мне с первой гордой, сказать, кто здесь, ну, я тогда стою,
понятно.
Да. Обратно мы летели, нам дали огонь уже, ну, какой-то мы это, мы, да, я подхожу к этому, к поезду, мы, ну, самолет, ну, этот, не бартер, а как называется, самолет, который заказывали.
Этот, чартер.
Чартер, да. Чартер, все, прилетел, все с огоньками, все, я иду в Екатеринбурге на поезд, Екатеринбург, Новосибирск, подхожу, значит, к этому, к поезду, стюардесса говорит, с огнем нельзя. Я говорю, это благодатно. А там вот такая, значит, женщина, значит, центнер, ну вот,
а
сказать, проводница.
Вот в этой,
ну, в этой плошке, да, да. Она говорит, по инструкции не положено, тушите, заходите.
Нам было спрятать чемоданчик.
Я говорю, это же, это свет, какая святыня. А у нее глаза оловянные, вот. Какой-то сказал, она говорит, меня уволят, все это.
И как вы проникли?
Я, короче, это, я пошел, а все, опять же, поезд. Там какая-то бабка продавала ведро в огурце, это в ведре огурцы. Говорю, бабка, продай мне огурцы с ведром вместе. Я отдал ей, так сказать, это, огурцы выкинул, ведро поставил это, вот, накрыл, так сказать, там, они с крышкой были, все, туда положил это, подошел с ведром.
Типа, да?
Ну да, но я уже не к этой тетке, а к другой. Да, да, она-то знает. Я залез, зашел, ведро поставил, там же открывается это, поставил, закрыл. А, я не поставил, там вот, если вы ездили, если открываешься, а сбоку, где батарея, там есть такая ниша. Я туда запихал. Она пришла и говорит, где огонь? Никакого огня. Я надаваешь меня шмонать. Вот, открывать, это все, и не нашла, а он там горел в этом ведре.
Как он без доступа кислорода?
Ну вот хватило там это, я уж потом открыл крышку.
Была бы
да.
Поэтому...
Вот еще что бывает, а?
Такие вот дела, да. Поэтому, да, и потекут воды. Вот. он возвестил слово свое Якову, уставы свои, суды свои Израилю. Не сделано это никакому другому народу, судов его они не знают. Вот это поразительный, да, момент тоже, что он, Господь посылает свое слово не всем подряд, да, вот это вот логос, дебар, а ну, сынам Якова, да, то есть верующим, и его суды, значит, тем, кто имеет отношение с Богом. И другие, значит, люди, они этих судов не познают, они даже не знают, что это такое, да, что-то, когда сердце касается, оно, конечно, открывается, как бы все разворачивается, то есть мир становится прозрачным и понятным, вот, но, значит, да, но другим это даже не объяснишь, вот что поразительно.
Если нет опыта
своего. Да, если нет опыта своего, совершенно верно, то есть для них это объяснить? Закрыто, а?
Бытие же не объяснишь.
Ну, понятно, да.
А что, вот как сейчас... Это встреча субботнего с рождения огня. Там сейчас конфликт с Ираном у Израиля.
Бог знает, посмотрим.
И они уже стреляли по...
Вот, да.
Вот еще я тоже хотела
и
сказать.
И кто из них нападает на кого?
Тут недавно сидели мы с детьми, и я им задала вопрос. Дети, а вот зачем вам нужен Бог? Ну, они там посидели, там разнообразные были. Значит, некоторым вообще не нужен, и так хорошо.
Ну, да.
Ну, спасать, там, кормит, поет, чтобы кормил, ну, все такое.
Отложим попечение.
Да, 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 все, что на это. И поразил меня только потом Серега наш. Он говорит, да чтоб одному не быть.
Браво, браво.
Представляете?
Да.